«А я думаю, — резко сказал рыцарь из Гарбова, — что все зло этого мира идет от мышления. Когда думать начинают люди, совершенно не способные к этому». Войцех еще ниже наклонился к сбруе, которую чинил и смазывал салом. Рейнован, прежде чем что-либо сказать, переждал несколько минут. «Господин Завиша».
«А?»
«В корчме, в споре с тем доминиканцем, вы не таились. Ну, вроде как бы... Вроде вы за чешских гуситов. Во всяком случае, больше за, чем против».
«А у тебя что, мышление и ересь на одной полке лежат?»
«Ну, в общем, — признался, помолчав, Рейнован, — но еще больше меня удивляет».
«Что тебя удивляет?»
«Как все было! Как все было у немецкого брода в 22-м году! Когда вы в чешский плен попали, тут всякие легенды кружат».
«И какие же?»
«А такие, что вас гуситы схватили, так как бежать вам не позволяла рыцарская честь, а бороться не могли, потому что были послом».
«Что? Так прямо и говорят?»
«И еще, что король Сигизмунд бросил вас в тяжкую минуту, а сам позорно бежал».
Завиша долго молчал, наконец проговорил. «А ты хотел бы знать правильную версию, так?»
«Если, — неуверенно ответил Рейнован, — вам это не в тягость?»
«С чего бы?
За приятной беседой время летит быстрее. Так почему ж не поболтать?» Вопреки сказанному, рыцарь из Гарбова снова долго молчал, поигрывая пустой кружкой. Рейнован подумал было, что Завиша ждет его новых вопросов, но задавать их не спешил. И, как оказалось, правильно сделал.
«Начать, — заговорил Завиша, — надобно, кажется, мне с того, что король Владислав послал меня к римскому императору с достаточно деликатной миссией. Речь шла о марьяже с королевой Эвфемией, племянницей Сигизмунда, вдовой чешского Вацлава. Как ныне известно, из этого ничего не получилось».
«Егелла предпочел Сонку Гальшанскую,
но тогда это еще не было известно. Король Владислав поручил мне обговорить с люксембуржцем все, что надо, в основном приданое. Ну, я и поехал, но не в Пожень,
Пожень или Пресбург, теперешняя Братислава,
и не в Буду, а на Мораву, откуда Зигмунд в то время двинулся на своих непослушных подданных с очередным крестовым походом с твердым намерением взять Прагу и окончательно извести в Чехии гуситскую ересь. Когда я туда приехал, а было это на Святого Мартина, Сигизмундов крестовый поход развивался вполне успешно. Хоть армия у люксембуржца была немного ослабленной, разошлось по домам уже большинство возглавляемого ландвойтом Румпольдом войско из Лужиц, ограничившись опустошением земель вокруг Хрудимья. Вернулся во свояси селезский контингент, в котором, кстати говоря, был наш недавний хозяин и собеседник Конрад Кантнер. Так что в походе на Прагу короля по-настоящему поддерживало только Рацлавицкое рыцарство Альбрехта да Моравское войско епископа из Ломоутса. Однако одной только венгерской кавалерии у Сигизмунда было больше 10 тысяч. Завиша на минуту замолчал, вперившись в потрескивающий костер. «Волей-неволей, — продолжил он, — для того, чтобы с люксембуржцем Егелов марьяж обсуждать, мне пришлось поучаствовать в их крестовом походе и много чего увидеть. Очень много. Ну, хотя бы захват Палички и устроенную после захвата бойню». Слуги и оруженосец сидели неподвижно, как знать, может, и спали. Завиша говорил тихо и довольно монотонно, как бы убаюкивал, особенно тех, кто уже наверняка слышал рассказ или даже участвовал в событиях. «После Палички
Сигизмунд двинулся на Кутну гору, Кутенберг. Жишка загородил ему дорогу, отразил несколько атак венгерской конницы, но когда пошла весть о захвате города в результате предательства, отступил. Королевские войска вошли в Кутну-гору, окрыленные победой. Ха! Ну как же! Побили самого Жишку, сам Жишка отступил от них. И тогда люксембуржец совершил непростительную ошибку. Хоть его отговаривали я и Филипп Скалари, то есть Пиппо Спано, знаменитый флорентийский кондотьер. Не прерывай, парень. Вопреки моим и Пиппо советам, король Зигмунд уверенный в том, что чехи панически бежали и не остановятся даже в Праге, позволил венграм разъехаться по округе, чтобы, как он выразился, поискать место для зимовки, потому как мороз был крепкий. Мадьяры рассеялись и проводили годы. В давней Польше период от 25 декабря, то есть от Рождества, до 6 января, то есть до трех царей. И проводили годы в грабежах, насиловании женщин, поджоге деревень и убиении тех, кого считали еретиками либо симпатизирующими им, то есть каждого, кто попадался. Ночью небо освещали зарево пожарищ, днем поднимались дымы, а король в Кутной Гуре пировал и вершил суды. И тут, на трех царей, утром разнесся слух — идет Жишка. Жишка не бежал, а лишь отступил, перегруппировал войско, усилил, и теперь идет на Кутну Гуру со всей силой табора и Праги. Он уже в Каньке, уже в небовидах. И что? Что сделали доблестные крестоносцы, узнав об этом? Видя, что уже нет времени на то, чтобы собрать в кулак расползшуюся по округе армию, сбежали, бросив уйму оружия и награбленного добра, поджигая за собой город. Пиппо Спано ненадолго сдерживал панику и выставил оборону на дороге между Кутной Гурой и немецким Бродом. Мороз ослабел, было пасмурно, серо, мокро. И тогда мы услышали вдали и увидели. Парень, ничего подобного я еще никогда не слышал и не видел, а ведь довелось слышать и видеть немало. Они шли на нас, табориты и пражани, шли, неся штандарты и дароносицы, двигались прекрасным, дисциплинированным строем, с песней, грохочущей, как гром. Двигались их прославленные повозки, с которых на нас щерились пушки, хуфницы, легкие орудия с коротким стволом, стреляющие каменными ядрами, и бомбарды. И тогда зазнавшиеся немецкие хельды — герои, чванливые ракузские латники Альбрехта, мадьяры, аравское и лужицкое дворянство, наемники Спано, все до единого кинулись бежать. Да, парень, ты не ослышался. Еще не успели гуситы подойти на расстояние выстрела из арбалета, как вся Сигмунтова рать помчалась, обезумев от ужаса, панически сломя шею к немецкому Броду. Боевитые рыцари бежали, налетали, сталкивались и, переворачивая друг друга, вопя от страха, бежали от пражских сапожников и канатчиков, от холопов в лаптях, над которыми еще недавно насмехались. Бежали в панике и ужасе, бросая оружие, которое весь крестовый поход поднимали в основном на безоружных. Бежали, парень, на моих изумленных глазах, как трусы, как мелкие воришки, которых садовник застал за кражей слив, словно испугались правды. Девиза «Veritas vincit» — «Истина победит», вышитого на гуситских штандартах. Большинству венгров и железной рати удалось сбежать на левый берег замерзшей Сазавы. Потом лед подломился. Советую тебе, парень, от всего сердца, если тебе достанется когда-нибудь воевать зимой, ни в коем случае не убегай в тяжелых латах по льду. Ни в коем. Рейнован поклялся себе, что никогда не убежит. Сулимец посопел, кашлянул и продолжал. Как я сказал, рыцарство хоть и обесчестило себя, однако спасло собственную шкуру, в основном. Но пеший люд, сотни копейщиков, стрельцов, щитоносцев, мобилизованных воинов из Ракус и Моравы, вооруженных горожан из Оламунца, этих гуситы достали и били. Били страшно. Били на протяжении 2 миль от деревни Габры до самого немецкого брода. И снег на этом пути сделался красным.
«А вы?»
«Как вас?» «Я не бежал с немецким рыцарством. Не убежал и тогда, когда бежали Пиппо Спано и Ян фон Хардик. А они, надо отдать им должное, бежали одними из последних, и не без боя. Я тоже, вопреки тому, что болтают, бился крепко. Посол, не посол, надо было драться. И я бился не один. Было рядом со мной несколько поляков и довольно много моравских панов. Таких, которые не любили убегать, особенно через ледяную воду. Вот мы и бились, и скажу тебе, ни одна чешская мать проливает из-за меня слезы. Но нес Херкулес контра Плюрес, и Геркулес не справится с многими.
Оказалось, слуги не спали, потому что один вдруг подпрыгнул, словно его ужалила змея, второй приглушенно крикнул, третий принялся извлекать из ножен корт. Оруженосец Войцех схватился за арбалет. Всех успокоил резкий голос и властный жест Завиши. Из мрака вышло нечто.
Сначала они подумали, что это клуб тьмы, более темный, чем даже она сама, выпочковавшийся из непроницаемой тьмы, выделяющийся антрацитовой чернотой и освещаемым розблесками костра, мерцающим мраке ночи. Когда пламя вспыхнуло сильнее, живее и ярче, этот сгусток, не став, однако, ни на йоту менее черным, начал понемногу обретать форму и фигуру. Фигуру маленькую, крепкую, пузатую. Форму не то птицы, встопорщившей перья, не то ощетинившегося животного. Втянутую в плечи голову существа украшали 2 больших остроконечных уха, торчащих, как у кошки, вертикально и неподвижно. Войцех, медленно, не спуская с существа глаз, отложил самострел. Кто-то из слуг призвал в заступники святую Кингу, но его успокоил жест Завиши, жест не резкий, но властный и значительный. «Приветствую тебя, пришелец», — проговорил внушающим доверие голосом рыцарь из Гарбова. «Присаживайся без опаски к нашему костру». Существо покачало головой, Рейнован заметил короткую вспышку в огромных глазах, в которых проблеснул красный огонек. «Садись без опаски», — повторил Завиша доброжелательно и одновременно твердо. «Тебе не надо нас бояться».